Буду признателен, если вы расскажете мне о безголовом всаднике подробнее. Апостол подал знак старейшине, сидевшему справа от него.
Поведай ему, Иеремия, как ты это умеешь.
Сивобородова и Иеремию уговаривать не пришлось. Очевидно, он пользовался в общине славой великого рассказчика. Громко прочистив горло, что само по себе прозвучало довольно зловеще, старейшина начал с ужимками и модуляциями провинциального трагика.
23 августа сравнялось 13 лет с того страшного дня. Ровно 13!
Ровно 13 он выкрикнул, будто каркнул. Братья дружно перекрестились.
Во времена золотой лихорадки не было в здешних местах головореза страшнее, чем вождь индейцев племени Лакота по имени Расколотый Камень. Он был 7 футов ростом и ездил на огромном чубаром коне, который в бою дрался передними копытами. Переселенцев Расколотый Камень называл бледной саранчой и за людей не считал, убивая без разбору хоть женщин, хоть младенцев. Кровожадный дикарь верил, что белых такое огромное количество, потому что их убитые воскресают и являются на индейскую землю снова и снова. Поэтому своим жертвам он прокалывал барабанные перепонки. Шаман сказал ему, что если так делать, душа уйдет в землю и больше не вернется. Ты, конечно, слышал о том, как огромное скопище индейцев в 1876 году уничтожило 7-й кавалерийский полк генерала Кастера, не оставив в живых ни одного человека? — спросил Иеремия. Многие тогда говорили об этой ужасной загадке.
Я слышал о резне при маленьком Большом Роге, но слышал я и о том, что Джордж Кастер в свое время закончил военную академию худшим учеником в выпуске. Этим, вероятно, и объясняется ужасная загадка.
Я говорю не о причине поражения, а о жутком открытии, которое сделали скауты, первыми обнаружившие место битвы.
И Иеремия перешел на страшный шепот.
У каждого из 266 солдат и офицеров были проколотые уши. Вот каков был Расколотый Камень. Недаром им пугали детей от Колорадо и до Монтаны. Все остальные вожди давно были перебиты или сдались и осели в резервациях, а Расколотый Камень все рыскал по прериям и горам со своими краснокожими, сея повсюду смерть и трепет. Несколько раз он чудом выскальзывал из ловушек и засад. Всякий раз чубары уносил злодея от погони, но пришел конец и Расколотому Камню. Его, как и многих мужей, силы погубила женщина.
Старейшины дружно закивали. Их закоренелых многоженцев можно было считать экспертами в этом вопросе.
Звали ее Голубая Сойка. Обычная скво, ничего особенного. Я потом видел ее в резервации. Тощая, тут ничего и тут тоже, показал на себе Иеремия. Но Расколотый Камень в ней души не чаял. И когда скауты полковника Маккинли окружили его лагерь близ Коттон-Крика, это в 15 милях отсюда, он вступил с кавалерией в переговоры, чего раньше никогда не делал. В прежние времена он велел бы воинам бросить баб и детей, налетел бы вихрем и унесся прочь на своем чубаром дьяволе. А тут из-за этой самой Сойки дрогнул, сдался на почетных условиях, что никого из индейцев не тронут, всех переправят в резервацию. Сам полковник пожал Расколотому Камню руку, скрепляя уговор, и слово свое сдержал. Почти. На первом же ночном привале, вон там, у Змеиного каньона,
показал рассказчик куда-то в сторону и вверх.
Пока полковник Маккинли спал или прикидывался, что спит, волонтеры выволокли вождя на край обрыва и повесили. За все его кровавые дела и особенно за проколотые уши. На Чубарова никто не позарился, хотя конь был первостатейный.
пристрелили и даже шкуру не содрали, а всех остальных поленных честь по чести доставили в резервацию. Стало быть, расколотого камня вздернули 23 августа 1881 года в каких-нибудь 500 шагах отсюда. Кабы мы знали, что тут стряслось такое черное дело, ни почем бы здесь не поселились.
«Воистину так!» —
вздохнул Морони, и каждый повторил. «Воистину так!» История, конечно, колоритная, но при чем здесь безголовый всадник?
«Да, ты забыл сказать про голову, Иеремия!» — укорил брата апостол.
«Я приберег это наконец!» Иеремия весь поддался вперед и уже не актерствуя, а по-настоящему дрожа от страха, зашептал. «Там, на самой кромке каньона, стояло сухое дерево. Оно и сейчас здесь. Волонтеры затянули на шее индейца длинную веревку и спихнули его вниз. А тело у него было мощное, тяжелое. Позвонки не выдержали, и на веревке осталась болтаться лишь оторванная голова с шеей. Старый негр Вашингтон Рид, который был там и видел все собственными глазами, сразу сказал: «Да, баране, жди, индеец вернется за своей головой». Так оно и вышло. Вождь вернулся, бродит по долине и ищет то, чего лишился.
Апостол забормотал псалом в обережение от нечистой силы. Старейшины подхватили. «Кто-то из ваших видел безголового всадника собственными глазами?» Подождав, пока они домолятся, спросил Фандорин.
«Первый раз ночью 23 августа», — подтвердил Морони и повернулся к старейшине, сидевшему слева. «Иуда, ты был там?»
Тот, в отличие от Иеремии, не обладал даром рассказчика. Почесав пушистую бороду, Иуда нехотя проворчал.
«Рассказывал уже сколько можно. Ну, не спалось мне. Пошел прогуляться, на луну посмотреть. На обрыве хорошо, ветерок. Вдруг топот. Думаю, кто бы это? А там прямо по краю он».
Иуда поежился.
«Головы нет, конь пятнистой масти, как корова. Встал на дыбы, прямо над пропастью, около сухого дерева. Развернулся и ускакал. Ну, я про расколотого камня вспомнил, сердце прихватило и еле домой добрел».
Рассказ, безусловно, заслуживал внимания. Люди, подобные Иуде, врать и выдумывать не умеют.
«Садника видел только мистер Иуда или кто-то еще?» — спросил Раст Петрович.
«Еще его видел молодой Саул. То есть это мы так думаем, что видел?»
— непонятно ответил Морони.
«Должен был видеть, как иначе», — заметил один из старейшин.
«А все потому, что отца не слушал!» —
воскликнул другой и вдруг завсхлипывал. Соседи обняли его, стали утешать.
«Саул был сыном Мафусаила», — скорбно пояснил апостол, глядя на плачущего. «Самый отчаянный из наших юношей. Никакого страху в нем не было. Теперь вот не знаем, что с ним делать. Посвященной земле хоронить или просто зарыть?»
Ираст Петрович слушал, нахмурившись. История с безголовым всадником выходила менее забавной, чем ему показалось вначале.